вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Здравствуйте, в студии Никита Воронков, и в гостях у «Радио Спутник» журналист, писатель, политолог, историк Армен Гаспарян. Мы беседуем вот о происходящем в последние два дня в российской политике, и вот буквально сегодня Владимир Путин встречался с рабочей группой по изменению в Конституцию, которая будет разрабатывать формат общероссийского народного голосования, и президент на этом как раз-таки акцентировал внимание, чтобы это было именно общероссийское голосование, чтобы гражданское общество могло поучаствовать во внесении поправок в Конституцию. Армен Сумбатович, вот на ваш взгляд, почему встал вот этот вопрос, и насколько он важен в масштабах страны?
Смотрите, Конституция — это свод правил, по которому живет государство. Это все знают. Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что все отдают себе отчет, что это такое. Пускай даже подавляющее большинство людей при этом умудрились эту Конституцию никогда не читать. Но это тоже вечная наша история. Но из этого не вытекает абсолютно, что Конституция — это догма или Библия, такой вот свод, который вообще нельзя трогать. Это ерунда абсолютная. Наша Конституция писалась в очень сложное время. Это, я напоминаю, 93-й год. Когда у нас, ну, нынешний дом правительства, тогда это был Верховный Совет, из танков лупили. В прямом смысле этого слова. Естественно, что Конституция писалась, людьми достаточно такими своеобразными. Ну, то есть с гиперлиберальными воззрениями. Там один только Лев Григорьевич Убошко чувствовал, покойный ныне. Вот. Во-вторых, конечно, она была ориентирована на существовавшие тогда стандарты западного мира. Потому что наши либералы, в принципе, себя, вот как там у Маяковского сказано, я там себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше, а эти себя чистили под Госдепом. Вот в буквальном значении этого слова. Поэтому у нас в Конституции появилось... определение, которое, ну, достаточно дико воспринималось, что тогда, что уж тем более спустя столько лет. Это я имею в виду, что международное право у нас важнее национального. Ну, согласитесь, что это странновато выглядит, мягко говоря. То есть у нас откуда все вот эти там проблемы там с ЕСПЧ и так далее, да? Потому что вам всегда говорят, слушайте, ну, у вас же в Конституции что написано? Международное право, вот, пожалуйста, извольте выполнять. Разговор о том, что эту норму надо убрать, равно как и изменить кое-какие положения в Конституции, ходили очень и очень давно. Многие высказывали свои пожелания по целым разделам Конституции. Я, например, искренне убежден, и никто мне не докажет обратного, что в государстве не должна быть идеология. Она должна быть. Она у нас есть, собственно. Да, победа во Второй мировой войне — это идеология государства российского или нет? Ну, в определенном смысле это она и есть.
Получается так сейчас, да.
Но при этом у нас в Конституции как бы записано, нам не нужна никакая идеология. Поэтому, понимаете, у нас вот такие вот вещи там существуют. Я искренне надеюсь, что их достаточно быстро все-таки начнут исправлять, потому что, ну, уже это действительно странновато выглядит. То, что создана широкая рабочая группа, куда вошли люди, опять же, самые разные, с достаточно такими серьезными различиями во взглядах, это хорошо, потому что вот в их интеллектуальной полемике как раз и будет найдена та самая правильная составляющая, которую в этой самой Конституции и зафиксируют. Следующий момент, потому что он как раз тоже постоянно там гуляет по западным средствам массовой информации, что Конституцию меняют для того, чтобы Путина оставить пожизненно. Вам Владимир Владимирович по этому поводу все давно дуракам сказал. Если вы опять слушать не можете, ну это тогда не вина Путина и не вина вообще российского государства. как такового. Путин и вчера в очередной раз все по поводу этой конституции сказал.
Да, Армен Сумбатович, хочу вернуться вот к этому, значит, приоритету нашего права над международным. Вот Владимир Путин сегодня высказывался и как раз вспомнил тоже и про ЕСПЧ. Все решения ЕСПЧ Россия исполняет, хотя ЕСПЧ иногда принимает явно неправовые решения. Это неприемлемо, но мы и в таком случае их исполняем, сказал Путин. Но вот с точки зрения обычного гражданина, мы же знаем то, что судебная система в России не идеальна. Очень низок процент оправдательных приговоров.
А вы можете мне назвать страну, где идеальная судебная система? Вот я просто все время слышу вот эту вот формулировку: у нас не идеальная система. Я говорю, хорошо, а идеальная где? Вообще, что есть идеал?
Ну, это, видимо, где, я не знаю, там хотя бы суды присяжных, может быть.
А что, суды присяжных никогда не отправляли невиновных людей на электрический стул? У нас просто все время принято говорить, что вот у нас все бездарное, снулое, убогое, а вот там вот все хорошее. У меня вопрос, ребят. А там совсем без безобразия это все происходило? Сколько там невиновных отправилось?
Ну, там порой и казнят, там, где нет моратория.
Так вот и я о том же говорю. Но при этом, заметьте, они не говорят о своей системе уничижительно, что она у нас не идеальна. Они наоборот говорят, она у нас правильная, она работающая. Да, существуют ошибки, но у нас работающая система. И это правильно. Нельзя постоянно плевать на все то, что вы делаете. Добровольно. А у нас готовы оплевать что угодно. Это у нас не идеально, то у нас неправильно, это у нас бездарно. Ну, у нас что, вся страна тупица, что ли, получается?
Но если будут внесены изменения в Конституцию, то есть Россия тогда может не исполнять решения, например, того же ЕСПЧ.
Вы знаете, у нас ЕСПЧ, я их называю свинопасы в мантиях. Они иногда принимают такие решения запредельные, что я не понимаю вообще смысл нам вот это выполнять. Потому что вот на мой взгляд, некоторые решения ЕСПЧ, я согласен с Владимиром Владимировичем, что мы даже самые непопулярные мы старались исполнять. Но некоторые решения, они, извините, они оскорбительны для любого национального чувства. Но некоторые, ну мягко говоря, странные, которые совершал ЕСПЧ.
Которые, например, там... из громких.
По Катовскому делу, например. Ну, то есть не то, что они там полякам отказали, а до этого что они там говорили. А мы вынуждены были, извините, принимать решения, мягко говоря, не очень популярные. А по этим гоблинам нашим ОПНЕ, которая по любому поводу несется сразу в ЕСПЧ. У них же даже уже, понимаете, притча во языцах. Они проиграли условно городской суд, Мосгорсуд. Мы не пойдем в Верховный, сразу в ЕСПЧ. А ЕСПЧ, видя, о, это оппозиционеры, отлично, они принимают решение и вперед на исполнение российским властям. Сколько это было по ЮКОСу, например? Вспомните. По всем другим этим удивительным людям. Ну, не пора ли тут как бы разобраться с этим вопросом? Но мне кажется, что пора.
Угу. И по Дмитрию Анатольевичу Медведеву успеем, у нас еще пару минут есть. Был подписан указ о создании учреждений должности заместителя председателя Совбеза, и на эту должность назначен Дмитрий Медведев. Это вообще это силовая должность?
Ну, это должность, которая,
чем будет
извините,
заниматься
подразумевает
Медведев?
Серьезную ответственность. Совет Безопасности, как мы с вами понимаем, исходя из названия, он отвечает за безопасность государства. Медведев, будучи на протяжении многих лет и премьер-министром, а до этого еще и президентом Российской Федерации, он имел самое непосредственное отношение к реализации доктрины государственной безопасности Российской Федерации. Опыт у него есть. Опыт грешно не использовать. Знаете, как говорится, мозги без работы покрываются жирком. Медведев вполне себе с этой точки зрения полезен, и его опыт и знания должны быть использованы. Поэтому я прекрасно понимаю логику, которой руководствовался, ну, видимо, президент Российской Федерации при принятии этого решения. Она очевидна, на мой взгляд.
Для чего Государственный Совет наделяется статусом исполнительной власти?
А потому что у нас... Госсовет для многих это был какой-то абсолютно необязательный орган. Мало ли, что он там решил. У нас же полно странных людей, которые вот живут в модели там Политбюро ЦК КПСС. Вот она там и штамповала решение, ну и хорошо, там вот так будет. Но система власти поменялась, Госсовет нужно усилить и придать ему дополнительные важные функции. Почему? Вот я вам могу на своем примере сказать. В свое время я имел отношение к разработке доктрины государственной молодежной политики, которая была инициирована Госсоветом. Был, по-моему, это 2002, ну, максимум 2003 год. Документ этот так и почил в БОЗе в результате. А почему? Вопрос.
А правильный ответ потому что... Просто статус у Госсовета.
Конечно, потому что нету своеобразного инструмента для реализации этого. Вот, извините, идеи, которые тогда закладывались в молодежную политику, многие из них потом аукнулись. Потому что если у вас есть проблема, и вы ее не решаете, это не означает, что эта проблема решится сама собой. А, как правило, она на вас рухнет в самый неподходящий момент. Это было так. Вот я вам могу сказать то, что там в том числе фиксировался вопрос политического образования молодежи. И это очень сильно аукнулось в 2011 и в 2012 году, во время известных событий.
Да, на Болотной площади. Да. К сожалению, время подошло наше к концу. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, журналист, писатель, политолог, историк, был сегодня у нас в гостях.